мы остановились, как после выхода из ковчега, Ноах принес жертву и всех чистых животных и чистых птиц. Смотрите, в книге Ваикра написано правило, из каких животных, из каких птиц можно принести жертву. Но это законы, которые Бог дал еврейскому народу. Это было до дарования Торы. И Ноах, как написано, приносил жертвы и всех кошерных животных, и всех кошерных птиц. Торы, я же, это другие, совсем другие. Вернее, Ноах, не для Ноах, и законы, которые Бог дал еврейскому народу, это другие правила. Но мы видим важность принесения жертв. У нас сейчас мы не можем приносить жертвы, потому что храм не, нету храма. И нельзя приносить ни в храме, ни вне храма. Но эти правила его не обязательны. Бог благословил Ноаха и его сыновей и сказал им: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. И чтобы животные вас была ваша боязнь на животных и на птиц. Все, что двигается по земле, все рыбы, ваши руки отдан, передан. Это интересно. Бог передал животных в руки человека. Интересно. У животных есть какие-то рамки, чтобы обычно на людей не нападают. Обычно. Ну и кроме того, если человек ведет себя достойно, как Бог от него хочет, да, на таких животных вообще не нападают. Я сразу сообщил, что каждое животное разрешается с этого момента вам в пищу. Как? Овощи, которые когда-то я отдал вам, при сотворении мира Бог разрешил человеку есть только растения, фрукты и овощи. А живые существа нет. Нельзя было убивать и есть мясо. А сейчас дается вам это такое разрешение. Но тут есть несколько ограничений. Кусок от животного вы не имеете права есть. Допустим, есть живая корова. Отрезать ее ногу и есть. Даже не евреям это запрещено. Это называется ива минахай, кусок от живого. И только вашу кровь от вашей души я потребую. Что значит вашу кровь от вашей души потребую? А? И от руки каждого животного я потребую. И от руки человека, который один убивает другого, я потребую душу человека. То есть, если кто-то убивает другого, то ему полагается смертная казнь. Кто приливает кровь человека через людей, через суд, его кровь, да, чтобы была пролита, потому что по облику Бога, Бог создал человека. Тут упоминаются некие заповеди, законы, которые Бог дал всему человечеству. Я возвращаюсь к вопросу, что я задал. а вашу кровь от вашей души потребует. Речь идет, что если кто-то убил себя, покончил жизнь самоубийством, я от него потребую. Задается вопрос, кого Бог потребует? А? Тут ясно, видно, остается душа, от которой можно потребовать. Папа пересказывал от его папы с отцом. А семь заповедей, которые Бог дал всему человечеству, это запрет убийства, который тут упоминается, запрет кусок от животного, пока животное живо, живет. Здесь отрезали кусок от животного, а же нельзя это есть. Не евреям тоже. Запрет идолопоклонства. Запрет проклинать имя Бога. Запрет разврат. Разврат – это иметь отношение ко всему чему. Запрет иметь, например, иметь отношение с женой другого, с чужой женой. Запрет грабить и судить за нарушение. Это семь заповедей, что Бог дал всему человечеству. Интересный вопрос. Почему перед потопом Бог не разрешил человеку нарезать животное и есть его мясо? А после потопа, да? Я видел, мне кажется, что Рамбан это говорит, что до потопа человек не имел моральное право убить животных. Бог тебя создал, Бог меня создал. После потопа все живое сохранилось благодаря Ноаху, который взял их в ковчег, и он их спас. У него есть какое-то, появилось какое-то моральное право. А вы плодитесь и размножайтесь на земле. Размножайтесь на земле. Бог сказал к Ноху, к его сыновьям, я устанавливаю с тобой союз такой. Радугу, которую я уже сделал в облаке, с тобой и со всеми живыми существами. Больше не будет уничтожено все живое, отвод потоп. И не будет больше потоп уничтожить землю. Бог сказал, какой знак союза? Это радуга. Это будет знаком союза между мной и между землей. И будет, когда будет облако на земле, то есть когда пойдет дождь и солнце, тогда покажется радуга в облаке. Я напомню союз между Богом и всем живым на земле. Почему радуга – это знак союза? А? Радуга похожа на лук. Если тетива, как бы Бог на небе, люди на земле, радуга, когда тетива направлена к тому, кто заключает союз, это как знак войны. А если наоборот, перевернутое направление, это знак мира. Он заключил союз полностью уничтожить все живое, он не уничтожил. Интересно. Есть, что Тора учит на нас. И говорит нам законы, что можно делать, что нельзя, что, как надо поступать. А есть, что Тора нас учит, знаете, каким путем? Тора нас учит, рассказывая нам о событиях. И этот рассказ нас учит. Тора нам рассказывает, что произошло с Ноа. После потопа Ноа посадил виноградник, вырос виноград, он сделал из этого вино. Ноах выпил, опьянел. И лег и раскрылся в своей палатке. И он разделся под одеяло или простынь. Во сне это с него упало. И Тора нас учит из этого правила поведения. Чему приводит опьянение? Опьянение приводит к невзвешенным действиям, к позору, кто это делает. И вышло так, кто раскрылся. Хам это увидел и рассказал братьям, как бы с насмешкой. Шим и Ев взяли одежду, что одежду взяли, я понимаю, просто не ли одеяло, положили на плечи, и они пошли сзади. Смотреть, как папа обнажен, обнажен, неуважаемый. Они пошли сзади и шли покрывать. Когда они приблизились, они должны же были повернуться, чтобы покрыть. И там написано, они покрыли наготу отца, их лица были назад. То есть так. Полностью, но представим, что человек стоит. Он должен повернуться, но он лицо не поворачивает. Он тело поворачивает, а лицо нет. Лицо продолжает быть задом, чтобы не видеть обнаженное положение, неуважаемое положение отца. Тело не повернули, чтобы покрыть, а лицо осталось задом к отцу, чтобы не видеть. Но проснулся от своего вина, узнал, что сделал ему младший сын. Он проклял, проклят будет Кноас, он был раб рабом твоим. Смотрите, тут написано очень интересное выражение. Рашим и Ефет. Написано взял в единственном числе Рашим и Ефет. Это значит. Рашим и Ефет это же два. Двое. Должно было быть написано множественное число. Что это значит? Значит, что был один инициатор, а второй, кто к нему присоединился. Шем был инициатор, а этот к нему присоединился. Шем был тот, который это инициировал. И так он проклял Кнаана. Есть кто говорит, что Кнаан об этом рассказал. Он сказал, благословен Бог, Бог Шима, и Кнаан будет ему рабом. То Бог расширил Ефету, и то Бог располагался в палатках Шима. Кнаан, что был рабом им. приводит наши мудрецы, что имя Ефа, которые уважали отца, получили благословение, а Хам, который позорил отца, отнесся с неуважением, получил проклятие. Видите, что такое отношение, уважаемое отношение к отцу? Приводится, что потомки Шема, еврейский народ, а не потомки Шема, получили за это хорошую плату. У еврейского народа есть мицва на одежду. Цицит. Далее Тора нам рассказывает о родословности сыновей Ноаха. Какие дети, какие внуки, и какие народы вышли из Шема, какие из Хама, какие из Ефета. И Тора нам рассказывает сыновья, внуки и так далее. Комментатор Торы Дон Ицхак Абаванел приводит название многих народов, которые были в его годы. Он жил 500 с лишним лет назад. Скажу честно, я пробовал читать, но я же не знаю названия тех народов, которые были 500 лет назад. И я думаю, что это да, можно понять по пути Абаванела, какие народы вышли из Шема, какие из Хама, какие из Египта. Говорят, что от Хама это чернокожие в Африке. И кто от Шема и кто от Египта, это надо понять. И тут написано, как разделились народы. По каким принципам делятся народы? Так интересно, в Торе написано. Я читаю. Разделились от этого, первый, тот, от этих разделились острова народов, в их странах, каждый по своему языку, по им семьям, народов. И Маубим на это замечает. Разделение идут, значит, во-первых, по странам, по территории проживания, второе, по языкам, по семьям, значит, по происхождению, а ГЭМ по идеологии. Или разные идеологии, идолы и так далее. Четыре принципа разделения по странам, по языкам, по происхождению, по семьям и по мировоззрению. Тора тут пока рассказывает, кто родился к нам, 10 сыновей, и какая была их территория. Потом детей Шема. Тора рассказывает нам про детей Ефета, про детей Хама и про детей Шема. Тора в нашей главе рассказывает еще об одном очень, очень интересном событии, которое надо понять, что там. Весь мир, мир был один язык, и один язык. Они ехали с востока, нашли долину, в районе Вавилона поселились. Сказали, давайте Делаем кирпичи и сожжем их. И кирпичи будут вместо камней. А глина будет как замазка. Построим город и башню до неба. Вопрос, что они тут хотели сделать? Это то, что называется торгапнага. Поколение разделения языков. Что они хотели? Какой был их план? Для чего им надо было быть все вместе и построить высокую башню? Мара говорит, что они разделились на три группы. Одна сказала, построим высокую башню и поселимся там. Другая говорит, знаешь что, построим башню и сделаем там идол. А третья говорит, сделаем войну с Богом. И надо понять, то, что приводится в Талмуде, как рассказ. Не очень часто, и как правило, это не буквально. Надо понять, что тут было. Но пока я читаю, как написано. Та, которая сказала, поселимся там, Бог их рассеял. Которая сказала, сделаем войну. Из них стали там обезьяны, духи и так далее. Интересно. Из этой геморры, кстати, Санедрин мы видим, что действительно обезьяна имеет имеет отношение с человеком. Отчасти того поколения, которое следили Бога, их наказание было, что Бог их превратил в обезьян. Значит, видите, обезьяны и человек имеют какое-то отношение. Геморра говорит, что какой-то части того поколения Бог их превратил в обезьян. Теперь поговорим о самом том, что они тут хотели. Что они хотели? Они хотели, давайте скажем так, быть хозяевами для себя. Быть из-под контроля небес. Мы сами с усами, мы будем сами руководить, и пусть нам никто не указывает. И Бог, чтобы тоже нам не указывал. Мы сами. Как? Что Бог сделал? Написано интересно. Бог спустился, видит город и башню, что люди человека построили. Что значит Бог спустился? Бог – это что-то материальное? Конечно, нет. Почему же Тора пишет в такой форме? Бог спустился посмотреть. Это Бог велел в Торе специально так написать. Учить. Судей. Чтобы они никогда не судили кого-то, не подходя к этому, тому, что было, и не спуститься туда, увидеть, посмотреть все факты, все, что было. Бог специально написал про себя, что Бог спустился, но чтобы учить судей, не судить издалека, не зная все, что было, но надо спустить, надо все проверить. И что Бог сделал? Он смешал языки. Один просил кирпич, а тот приносит ему глину, а тот на него сердится, ударяет и так далее. Один смешал языки, один не понимал другого. И строительство прекратилось. И Бог их рассеял по всей земле. Я тоже сказал, я видел интересное объяснение, что они хотели полностью выйти из-под контроля небес. Знаете, это иногда бывает у человека, который внешне выглядит, что он так и верит в Бога, все хорошо. Но он хочет сам быть себе хозяином. Мы, у нас есть наши обязательства, наши старания, но надо знать, что есть руководство Бога над всем миром. И не надо знать, что конечное решение только у него будет. Мы можем делать наши страны. Тора нам дальше рассказывает про засовную Шема. Шема была Паршада, Паршада Шела. Очень интересно. До потопа написано тоже подобное в конце главы Брешит. Но там написано на каждого по три предложения. Первое, когда он родил сына. Потом, сколько он жил после этого. А в Брешит написано до потопа про каждого. Были все годы, что он жил. Были все годы. Тут третье предложение не написано. По-видимому, годы до потопа были более приятного уровня, более, это они жили. Тут написано только два первых предложения. Третье здесь нет. И Тора заканчивает эти 10 поколений до Тераха, а затем у Терах родил Авром, Нахор и Аран. И Авром и Нахор взяли жен. Двух сестер. Имя жены Авраам Сара, имя жены Нахора Милка. И они оба были дочки их брата Аран. И у Сары не было детей. Взял Терах Авраам своего сына, и вот сына Арана, сына Сына, и Сарай Наху, жену Авраама. И они вышли из Урказы, из Урказы в Вионе пришли, дошли до Харона, и поселились там. Тора сокращает, они рассказывают все, что было. В Медраши мы встречаем, что Авраам пришел к вере в единого Бога, и он стал это распространять. А властелин того места Нимрод, ему это не понравилось. И он его посадил в тюрьму, затем вел с ним спор и потом поставил его перед ультиматумом, перед выбором. Либо ты кланяешься моему идолу, либо я бросаю себя в печь, в зажженную печь. Авраам не согласился. Кланяться, и он его бросил. И Бог спас его. Это Тора об этом не пишет. Ну, мы тут кончаем сейчас на нашу недельную главу Ноах. Ну, скажите, сколько лет включает наша глава? Сколько лет, скажите? Где-то около 300 лет. Тут я заканчиваю недельную главу. Сейчас поговорим о законах. Сейчас, если есть какие-то вопросы на недельную главу, пожалуйста.
Владимир, мы подключаем вам микрофон, пожалуйста. Владимир давно уже поднимал руку, наверное. Я пока прочитаю вопрос, был у нас здесь Подарав, по поводу заповеди плодиться и размножаться, спрашивает наш участник, относится ли она ко всем или сегодня в наше время только к еврейскому народу?
Мне кажется, Мне кажется, что именно только к еврейскому народу.
Спасибо, благодарю. Владимир, что-то я не получается, да, наверное, у вас. Сейчас. Кударов, если можно. Есть вопрос?
Смотрите, есть разные объяснения, почему он проклял именно Кнаана, внука, а не сына. Одно из объяснений приводит Раши. Некоторые говорят, что Кнаан пришел и рассказал. Так он был реально виновен. Я видел еще объяснение. Приводится, что Бог уже благословил Ноаха и его сыновей. Что Бог благословлял, он уже не хотел его что-то другое говорить, проклинать. Поэтому он сказал это к нам. Вы спрашиваете верный вопрос. Почему Ноа не пытался исправлять свое поколение? Приводится этот вопрос. Приводится вопрос. Он молился, но пытаться исправить он не пытался. Говорят, что в этом разница между Ноахом и Авраамом. Авраам, основная его деятельность была воздействовать на свое. А Ноах, он был цадык. Но он был сам цадык. Ой, хочу сказать еще интересный пшат. От имени автора Шулхан Арух, Рав Йосеф Карл. Он говорит так. Ведь это известный вопрос, который я тоже упомянул вчера на уроке. Написано, Ноах был цадик и тамим в своих поколениях. А Ноаху Бог сказал, тебя я видел цадик в этом поколении. Я вам сказал один путь из Геморы. Автор Шулхан Арух Рав Йосеф Карл говорит очень оригинальный путь объяснения этого пасука. Я вам скажу, в объяснении псуки можно говорить еще объяснение, кроме тех, кто есть в Геморе и Медраше. Он говорит так. Ноах проявил себя очень достойно в двух поколениях. В поколениях потопа и в поколении разделения языков. И в каждом из них была другая испорченность и другое испытание. Другое испытание. Поколение потопа, основная испорченность был разврат. А какое качество против разврата? Сады. Мы знаем, говорим про Йосефа и Йосефа Сады. Йосеф выдержал тяжелейшее испытание женой своего господина и не совратился. Йосеф Ацады. Поколение Афрага, разделение языков, было другое испытание. Испытание верности к Богу. Как я уже говорил, они Геморе написано, хотели сделать идола, поставить идолов. Построить башни, поставить там идолы. Там было испытание верности Богу. Качество проверки испытания верности Богу, это качество, это там и полноценность Бога. Ноах проявил свои достоинства в двух поколениях. Поколение потопа он проявил свое качество цадыка. Не испортился развратом, а поколение, а врага, разделение языков, он проявил свое качество, полноценность, верность Богу. Ну, Это Тора нам сообщает, потому что Тора говорит уже после обоих событий. Сообщает. А Бог же говорил с Ноахом, только он говорил с ним в поколении потопа. Там какое качество Ноаха проявилось. Поэтому он говорит ему, я тебя видел, что ты там. То есть Ноах проявил себя в двух качествах. В двух разных поколениях. Поколение потопа, как тогда. Поколение Афага, там. А поколение потопа. Ты цады. Вера, я видел, что он цады. Ты цады. В каждом поколении есть свое качество. О, какое испытание для нашего поколения? Спрашиваете верный вопрос. А я обращаю это к публике. Скажите вы, какое испытание нашего поколения? А? Что вы говорите? Какое испытание нашего поколения? Написано, что оба испытания Мария Глебова. И я с вами полностью согласен. Оба испытания есть. И нам надо уметь держаться против обоих испытаний. Вопрос верный. Почему Ноах не старался, не заботился исправлять свое поколение? Я не знаю. Чтобы думать о поколении, должно быть особое качество заботиться обо всем. И принимать на себя все и заботиться. Авраам это был Ноах. Он был сады. Но заботиться о поколении у него не приводится. Ну, перейдем сейчас ко второй теме. Теме законов. Во-первых, вы Шмини Ацерет, Симхат Тора. В Израиле это один день. Вне Израиля первый день называют Шмини Ацерет, второй Симхат Тора. В Израиле это один день, он говорит, это Шмини Ацерет, Симхат Тора. В нем же кончает Тора и начинает заново. И в этот день, восьмой, назовем так, восьмой день Суккот, мы перешли на зимний сезон и начали говорить «Машив Горуах умерит Агеш». И очень важно на это обратить внимание. Читать верно. Машив Горуах умерит Агеш. Мы перешли на зимний сезон. Мы упоминаем могущество Бога, что Он спускает дождь. А в девятом богословлении Барех Агейну мы пока еще говорим по летнему сезону. Мы только во второй брахе перешли на зимний сезон. Надо обратить внимание во второй брахе говорить «Маши бару омея дагеша». А если кто-то ошибся, какой закон? Молитва прошла, принимается нормальная молитва или нет? А? Зависит. Если человек упомянул Моридатау, молитва принимается. А если он Моридатау, а Расе не упомянул, он обязан это исправить. Если он еще во второй брахе, но во второй брахе, если он все, в любом случае должен сказать в этой второй брахе «Маши Барох Омеда Геш». Но если он уже ее закончил, и даже если он ее закончил, и если он исправить не может, приводится, что он может в конце брахи Мехае Амитим сразу же сказать «Маши Барох Омеда Геш». У сразу после Махаи Амитим он тоже может сказать Маше Баруах Умарида Гешем, если он еще не начал третье богословление. Ну, допустим, он уже начал третье богословление. А так это. Так вопрос такой. Если он упомянул во второй брахе Морида Тау, пускай через суд, молитва засчитывает. А если он не сказал Морида Тау, то он должен повторить молитву. Такие есть разные, так сказать, обычаи Шмона Исраэля. Вы знаете, есть три сидура основных, которые мне известны. Сварских евреев, восточных общин, ашкенадских, нусах ашкеназ, и нусах свара, это хасидских, которые, в общем, это ашкеназ, но они вели какие-то компоненты из фарских сидурим, из сидурим восточных евреев сфарды. Так-то. Ну, восточных общин говорят Морида там. Круглый год говорят летом там. Хасидских говорят Морида. А нусах ашкеназ земле Израиля говорят Морида Тау, а в ней земле Израиля не говорят. В земле Израиля все говорят Морида Тау, и поэтому, если даже он ошибся и говорил, как он привык летом, молитва прошла. А если это вне Израиля, так обычно, если это обычай до там Израиля, восточных общин. Или это он молился по сидуру хасидских нусов свара. Ну, молитва принимается. Молитва нормальная, не надо повторять. Если ашкеназим, нусов ашкеназ, так в земле Израиля тоже говорят Морида Тау, и молитва принята. А если нусов ашкеназ вне земли Израиля, и он, то есть, не сказал Морида Тау, он должен молитву повторить. Ясно? Ответ просто, если он не сказал по летнему сезону, то вопрос, если он сказал Морида Тау, молитва. А если не сказал, то нет. Ясно? Теперь поговорим о законах шаббата. Одно из тем, которые тоже очень важны. Мы, мне кажется, о ней почти не говорили. Это... И с тем, о котором мы почти не говорили, это тема перенесения мукцы. Слышали об этом? Есть предметы, которые в субботу нельзя переносить. И это называется мукца. У нас отделено, мы не должны это передвигать, переносить. В законах мукцы есть предметы, которые нам нельзя переносить. Предметы, которые нам нельзя переносить, это есть четыре вида. Есть. Мукция махмас гуфы. Камни, песок, чуха, от орехов, крупа, от яиц. То есть то, что негодно ни человеку, ни животному. И это не какой-то предмет. Нельзя, и это называется махзум. Интересно, что деньги входят тоже в эту категорию. Нельзя их переносить. Нельзя переносить, нельзя передвигать. Нельзя передвигать вообще. Ни для каких целей. Есть еще вид мукце. Это клишем рахтовый Исур. Предмет, который мы используем для запрещенных в субботу действий. Например, молоток, ножницы, кастрюля, пустая кастрюля. Нельзя. Их тоже в субботу нельзя переносить. Но этот вид мукцы более легкий, чем другие. И можно их переносить. То, что называет гемара, шуханору, лецорах гуфо, о лецорах мекомо. Что такое лецорах гуфо? Чтобы пользоваться этим предметом. Например, лецорах гуфо, пользоваться этим предметом, о лецорах мекомо, использовать место, в котором этот предмет лежит. То есть молоток просто так передвигать. Так нельзя. А вот лецорах гуфо, пользоваться молотком, колоть орехи можно. Это лецорах гуфо. Пользоваться самим предметом. А что такое лецорах мекомо? По ошибке молоток остался на столе. А хозяйка хочет положить тут, на это место, тарелку супа. Так можно этот молоток убрать, чтобы положить на это место тарелку. То есть предмет, которым нельзя делать запрещенные работы, молоток, им забивают гвозди. В субботу нельзя. Нельзя передвигать просто так. Даже мехам огоцел, солнце в тень, чтобы это не испортился, этот молоток, нельзя. А вот лецорах гуфо, пользуется самим предметом. О лецорах макомо, для места, на котором лежит этот предмет, можно. То же самое кастрюля. В субботу варить ведь нельзя. Пустая кастрюля. Нельзя ее передвигать. А вот если нужно что-то положить на это место, можно убрать кастрюлю, чтобы положить что-то на это место. Или если человек хочет пользоваться кастрюлей, чтобы положить тут в эту кастрюлю фрукты и принести на стол, например, можно пользоваться ей самой, можно. Я намеренно сказал пустая кастрюля, потому что кастрюля с едой, она как бы и основное в ней еда. А кастрюля это как-то такое уже побочное к еде. Кастрюля с едой это вообще не может. Это как, в чем мы пользуемся для еды? Это самый из наиболее легких видов мукцы, что можно передвигать для использования самого предмета. Или использование места, на котором он лежит. Пока все ясно? Гриша, я упомянул прежде всего мукцы, махмас, гуфы. Это значит вообще не предмет. Камни, шелуха, от от ореха, песок, какой-то упавшую листик, ветку. И, впрочем, в эту категорию входят также деньги. Это тоже не предмет. Мы этим пользуемся покупать, но это не предмет. Их нельзя их переносить, передвигать вообще в субботу. Есть предмет, которым делают запрещенную в субботу работу, и такой предмет можно передвигать для пользования предметом или пользоваться местом, на котором лежит предмет. Есть третий вид мукса, которым вообще нельзя передвигать вообще. Это мукса махмас хисорн кис. Это тоже предмет, которым делают запрещенную в субботу работу. Но этот предмет дорогой, и им не делают никакую другую работу, только ту, для которой он предназначен. Например, инструменты хирурга для операции. Он же делает запрещенную в субботу работу. А нужно кого-то спасать. Передвигают и делают операцию. Но вообще сама эта работа запрещенная в субботу. Хирургические инструменты. Нельзя их передвигать. Вообще. Вообще их нельзя передвигать. Почему? Это очень понятно. Потому что хирургические инструменты делать это действие, делать операцию. Никак нет, это же опасно для жизни разрешает. Но вообще это запрещенное действие в шаббат. Так для того, для чего эти инструменты предназначены, нельзя их передвигать. Нельзя это делать в шаббат. А на другое действие никто не согласится. Они не предназначены для этого. Никто не согласится, чтобы но ножиком хирурга резали, скажем, хлеб. Они не предназначены для этого. Им не будут согласны, чтобы им пользоваться. Поэтому это мукция, которую вообще нельзя передвигать ни для чего. Тут был на экране вопрос, как называется такой предмет, которым делают запрещенные работы. Это называется кли шемарахтор Иисус. Предмет, которым делают запрещенные в субботу работы. Кли предмет шемарахтор Иисус. Его работа – это запрещенная в субботу работа. Например, молоток. Что им делают? Забивают гвозди. В субботу это нельзя. Что им теперь? Кастрюля. Что делают? Варят ее. Варят. Варить в субботу нельзя. Так лишь, молоток и сур, я уже сказал, это легче. Можно передвигать вот 40 губ. Пользоваться самим молотком или кастрюлей. Молотком колоть орехи. Кастрюли. Ложить туда, скажем, яблоки и принести на стол. Пользоваться самой кастрюлей. Или цорах макомо использовать место. Забыли молоток на столе. А уже вошла суббота. А хозяйка хочет туда положить тарелку с едой. Можно убрать молоток. Или кастрюля Пашеньки осталась, пустая кастрюля осталась на столе. Это так это кастрюля пустая. И молоток, это называется клич, молоток и все. Предмет, которым делают запрещенные работы. Но есть это такие предметы, которым человеку не будет мешать, то он будет это использовать для чего-то другого. И поэтому можно их менять. Они, в общем, не выделены только для этой работы. Кто-то молотком будет колоть орехи, никому это не будет мешать. А хирургические ножницы или хирургические ножи никто не позволит им резать хлеб или яблоки. Поэтому ими нельзя вообще, их нельзя передвигать вообще. Ни для каких целей. Но еще, например, еще пример. Есть ножик, которым Моэл делает обрезание. Конечно, он не будет согласен, чтобы этим ножиком кто-то чистил яблоко. Конечно, он не будет согласен. Или ножик Хавес, Шойхата, который он режет, и который должно быть очень, очень, и с одной стороны должно быть острым, а с другой стороны должно быть очень гладким. И, конечно, резник Шойхат не позволит им использовать это для чего-то другого. Это не только эти предметы. Могут быть другие предметы, дорогостоящие, которые человек не хочет, чтобы использовались, не хочет, чтобы их использовали только по назначению. В принципе, они похожи один на другого. Клиши Махтова Исур и Мукса Махмаска Сорнкис. Это три Махтова Исур, это предмет, который делает запрещенную работу. А Мукса Махмаска Сорнкис, Мукса из-за денежной потери. Человек не согласится, чтобы это использовали для чего-то другого. Поэтому Клиши Махтова Исур, предмет, который делает запрещенную работу, можно предвигать, то пользоваться им самим или пользоваться местом, на котором он лежит. Оно находится, чтобы использовать это место. Потому что никому не будет мешать, что это будут использовать для чего-то другого. А вот мукса махмаски сорнкис, мукса, которые из-за денежной потери люди не согласятся, чтобы это использовали для чего-то другого, это нельзя передвигать вообще. Это пока мы разбирали три вида мукса. Если какие-то вопросы, спрашивают. Есть вопросы?
Квад рав, нет вопросов именно по теме шаббата.
Ну, есть еще четвертый вид мукции, но это другое. Я бы хотел бы о нем поговорить отдельно. Есть четвертый вид. Есть еще виды менее употребляемые. Есть еще виды, но основные виды мукса – это четыре, которые я упомянул. Мукса махмасгуф – это вообще не предмет. И клиши махтор ису – предмет, который делает запрещенную работу. Но никому не будет мешать, что это будут использовать для чего-то другого. И мукса махмасгуф – человек, который предмет, который человек жалеет. Дорогой предмет, который используют только по назначению. Это уже нельзя передвигать вообще. Но, может быть, мы сегодня на этом остановимся. Всего доброго, шаббат шалом. Хотел бы только всем еще раз напомнить, что на следующую пятницу наш урок будет с 11 до 12 по израильским часам, которые уже перевели на зиму. Через неделю у нас будет урок с 11 до 12, и так будет всю зиму. Второе я хочу всем напомнить. А ходыш топ? Ходыш топ. Шаббат шалом. Ходыш два дня, и пятница, и суббота. Я хочу еще об одном напомнить. Жителям, особенно жителям Израиля, что мы перешли на зимний час, и надо помнить, постараться принять субботу вовремя и постараться все готовить раньше или встать раньше в пятницу или какие-то приготовления делать в четверг и так далее. Хорошего шаббата всем. Шаббат шалом и ходыш тов.